Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. Сегодня у меня на столе письмо от Екатерины Ивановны из города Гулистан, это Узбекистан. Она пишет следующее. «Александр, я писала вам уже несколько раз. В 98-м году я посылала в Мытищи, в город Мытищи, к вам письмо, а также посылала на испанский адрес и не могла вам написать, видимо, правильно адрес». Поэтому, я думаю, письма мои не дошли. Но вот в августе 99 года я получила посылочку от вас, но посылка пришла из Германии. Из Германии, куда я, конечно, не писала. По этой причине задерживалась с ответом, выясняла, от кого же посылка. Радости не было предела. И вот, когда вернулась с Германии одна сестра по вере, она была в гостях там, я поняла, что это посылочка с Библией, с двумя кассетами и другими духовными материалами, это от вас. Но там были также и шоколадки, и конфеты. Бандероли с духовной литературой я раньше получала тоже, но конфет и шоколад никто никогда не присылал. Очень рада и благодарна за посылку. Главное, теперь у меня есть Священное Писание Библия. У меня не хватает слов благодарения вам за внимание, заботу о нас. Да, мои слова что стоят? Пусть Отец Небесный наш обильно благословит вас, ваш труд, такой нужный, во славу Божью. Вы несете благую весть по радио, через литературу, спасая погибающие души и получат дарующее спасение и вечную жизнь. Молюсь за вас, за сестер и братьев в Германии, которые прислали мне посылочку. Читаем литературу на нашей ячейке домашней. Конфеты тоже многие попробовали. Огромное спасибо передает наш дом, где я живу, ячейка и моя внучка Диана. Да, пусть хранит Господь вас и вашу семью многие годы. Все молимся о вас, благодарим Бога, что вы есть. Многую литературу можно было бы выписать, если бы мы жили в России, но мы живем в Узбекистане, духовной литературы нет и выписать никак не можем. Валюта не та. Одно спасение – это вы если пришлете. Будем молиться и дальше Отцу Небесному, чтобы услышал нас, чтобы благословил вас нужным образом. Передаю вам приветствие от нашей церкви, просим вас молиться за наш узбекский народ, многие из них уже христиане. Слава Господу за время благоприятное, за дарованную свободу, когда весть и о спасении распространяется по всей земле, и люди, не знавшие Бога, находят в нем мир и успокоение. Голос звучит отчетливо по всей земле, куда доносятся волны радио. Желаем обильных благословений от Господа. С уважением к вам, Екатерина Ивановна. Так, друзья, пишет Екатерина Ивановна из Узбекистана. Уважаемая Екатерина Ивановна, во-первых, благодарю вас за ваши теплые слова, за ваши теплые отзывы к нашей программе. И большое благодарение вам за письмо и за ободрение всем тем, кто несет это служение распространения Слова Божьего. Да, Екатерина Ивановна, как вы видите, не только я участвую в этом служении, но есть и другие люди, другие братья и сестры с разных стран, которые добровольно уделяют этому труду много времени и иногда здоровья и финансовых затрат. Но это все, друзья, это все делается для славы Божьей, для распространения Слова Божьего. Как видите, есть и те, кто сотрудничает с нами даже с Германии, с Испании, с Франции, слушатели с Америки, даже с Канады и с острова Мальта. Есть многие братья и сестры, которые стараются чем-то помочь в этом деле, распространяя Слово Божье. Слушатели дорогие, я уверен, что когда-то нам откроются глаза на небесах, и мы увидим тех, кого никогда здесь на земле нам не удалось увидеть. Там будет вдова, старица, которая ежемесячно присылала свое пожертвование на Божье дело. Там будет тот, кто ежедневно молился о тех, кто несет это радиослужение. Там будет и тот, может быть, во всей своей жизни, который не произнес ни одной проповеди по радио или в публике, но который настраивал антенну, чтобы радиовещание прошло благополучно. Да, дорогие слушатели, как мы должны быть благодарны Господу, что Он открыл нам сегодня эти Его врата для проповеди Слова Божьего. Ведь завтра все может снова закрыться, не правда ли? Екатерина Ивановна говорит: «Слава Богу за время благоприятное». И в самом деле, друзья дорогие, слава Богу за эту Божью милость. Молитесь, чтобы это Слово Божье продолжалось проповедоваться ежедневно, чтобы никто и ничто не остановило его. Это и моя молитва, дорогие друзья, хотя есть намерение некоторых остановить наши программы, библейские лекции, зная, что ваши молитвы и ваши письма поддержат нас и нашу программу «Библейские лекции» духовно и ободрят всех нас. Молитесь о нас, дорогие слушатели. Друзья дорогие, вы прослушали только что мой краткий ответ и комментарий к письму Екатерины Ивановны из Узбекистана. Ну а теперь я перехожу, как всегда, к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Вы слушать готовы? Откройте, слушатели, откройте перед Господом ваши сердца пошире. Откройте все ваше естество, чтобы Господь мог благословить вас сегодня своим словом. Мы, друзья, сегодня продолжаем изучение Священного Писания Библии первого послания Иоанна. На прошлой лекции мы сделали краткое введение именно в это послание, И я сказал, что это послание можно как бы разделить на 5 важных частей или главных целей, которые имеет Иоанн Богослов. Первое – это чтобы вы имели общение с нами, и наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Мы читаем об этом в 1 главе 3 стих. Второе – это чтобы радость ваша была совершенна. Это 1 глава 4 стих. Третье – это 2 глава 1 стих, чтобы вы не согрешали. И четвертое – это 3 глава 23 стих, чтобы мы веровали во имя Сына Божия Иисуса Христа. И пятое – это 5 глава 19 стих, где Иоанн говорит, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Да, слушатели, это, так сказать, главных 5 ключевых, сказать, пункта всего этого послания, первого послания апостола Иоанна. Первое послание Иоанна, которое мы сейчас изучаем, друзья, считается святое святых Нового Завета. Оно приводит детей Божьих в общение отцовского дома. Это семейное послание. Послание Павла и все другие послания – это послание к церквям. Но данное послание – это семейное послание, и оно должно оставаться таковым и в наших размышлениях, друзья. Церковь есть тело, состоящее из верующих, и в нем Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, написано в послании к Ефесянам в 1 главе 3 стих. Вера в Господа Иисуса приводит нас в семью Божью. В семье мы имеем особые отношения, которые, хотя и разрушаются иногда временами, могут быть восстановлены, если мы исповедуем грехи наши, говорит Слово Божье. Тогда Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, написано в первом послании Иоанна в 1 главе 9 стих. Друзья дорогие, как я уже упоминал в прошлом уроке, в прошлом введении в это послание, Иоанн написал это послание, чтобы опровергнуть первую большую ересь, вошедшую в церковь, которой был гностицизм. Гностики превозносились чрезвычайным познанием. Они, принимая божественность Иисуса, отвергали его человечность. Заметьте, как Иоанн противоставляет учению гностиков истинное познание о Боге. Мы читаем первый стих, друзья, первой главы, где говорится о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Иоанн, друзья, подчеркивает мысль, что было от начала. Друзья, о каком начале Иоанн говорит здесь? В Священном Писании говорится о 3 началах, с 2 из которых мы уже познакомились раньше. Помните, мы говорили о первом начале, когда мы проходили книгу «Бытие», 1 глава, 1 стих. Написано: «В начале сотворил Бог небо и землю». В начале Бог сотворил небо и землю, дорогие друзья. Это начало не имеет для себя даты во времени, потому что время было сотворено Богом как раз в этом начале для нас, слушателей. Если мы скажем, что мы отстоим от этого начала на миллионы лет, мы так само ошибемся, как если бы сказали, что отстоим от него на миллиарды или же триллионы лет, а может быть и на тысячи лет. Мы ошибемся, друзья, потому что мы не знаем, когда в вечности Господь начал это начало. Никакое исчисление времени не сможет достичь этого начала. Почему? Потому что оно, друзья, соприкасается с вечностью, которая вообще не измеряется временем. Для вечности миллиарды и триллиарды лет, как исчезающий отзвук незначительных явлений. Но мы, друзья, мы, которые отстоим от вечности очень далеко, можем сделать отсчеты времени отрезками годов, дней, минут, секунд и так далее. Наше время поддается исчислению вплоть до незначительных моментов периода волны высокочастотных космических лучей и простирается значительно дальше, друзья. Наш Бог всемогущ. Он дал протяжение времени и пространством, и Он наполнил эти два понятия бездонной глубиной, исчезающей малых их значений. Слушатели, в измерении времени существования мира мы можем дойти лишь до определенных его состояний, после чего отсчет времени теряет свой смысл. Определяемое ныне время существования Вселенной в 10 миллиардов лет будет верным лишь по весьма поверхностным его измерениям. Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем менее вероятными становятся наши отрезки времени, которыми мы хотим измерить далекое прошлое. Для далекого прошлого нужно применять и соответственное этому прошлому времени измерение. Как видим, друзья, путем измерения протяженности времени отрезками нашего человеческого времени мы никогда не будем в состоянии достичь его начала, о котором говорит книга Бытия. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Мы, слушатели, мы можем признать лишь факт существования этого начала и, исходя из него, углубляться в дальнейшие откровения Слова Божьего. Нам очень важно знать, что Бог сотворил Вселенную, а не то, что она возникла сама собой каким-то путем сочетания невероятных случайностей, химии, физики и тому подобное, какого-то взрыва и так далее. Слушатели, это Божья Вселенная. Эдвин Коклин это случайное возникновение Вселенной изложил следующим образом. Вот его слова. «Вероятность случайного возникновения жизни может быть сравнима с вероятностью возникновения полного словаря от взрыва в типографии». Это, конечно, абсурд, слушатели, и это смешно, что от какого-то взрыва в типографии появится словарь, не правда ли? Точно так, слушатели, не может быть истиной то, что многие утверждают, что от какого-то взрыва в космосе произошла Вселенная. Мой друг, позади Вселенной, в которой вы и я живем, находится высший разум, Творец, Спаситель, Господь, Бог. Нам не важно знать, сколько миллиардов лет существует этот мир. Бог вечности сотворил его. Имея в своем распоряжении бесконечное время, вечность, Он сотворил все. Он разработал план его создания и создал его таковым, чтобы никакой человеческий ум не был в состоянии вместить его в себе. Когда Бог оставил нам краткое повествование о его сотворении, Он не приложил к нему учебника по геологии, но дал нам возможность изучать окружающий нас мир по тем веществам, которые мир имеет в себе. Пользуясь всем этим, а также нашим умом, мы можем определить, по крайней мере, дату появления Земли, если нам это интересно знать. Второе начало, слушатели, о котором говорит нам Библия, мы также находим в Слове Божьем. Мы прочитаем первых три стиха из первой главы Евангелия от Иоанна, где говорится: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Здесь, мой дорогой друг, вам придется пойти за пределы творения и стать по другую сторону начала творения, войдя в самую вечность и там искать начало безначального, так как Господь Иисус Христос вышел из вечности, а Он вначале находился там. Он назван ветхим днями. Заметьте, слушатели, что Иоанн апостол говорит: «Вначале было Слово». Оно не есть, но оно там было. Это начало даже не имеет начала, потому что Господь есть безначальный. Вначале было Слово, то есть за определением времени уже было Слово. Оно уже было вначале там, в вечности, и оттуда вышел Христос, чтобы встретить нас. Нам трудно это понять, пока мы не придем к 14 стиху этого же послания и этой же главы, где написано: «И Слово стало плотью». Слово стало плотью. Да, предвечное Слово восприняло на себя плоть, родившись в мир, подобно человеку. Третье начало есть то, о котором мы читаем в начале первого послания Иоанна, о том, что было от начала, и относится ко времени, друзья, когда Христос пришел в этот мир, родившись в Вифлееме. Когда ему было около 30 лет, Иоанн встретил его. И вот теперь в своем послании он открывает личность Иисуса Христа как слово жизни. Он говорит: «Мы слышали, мы видели, мы рассматривали, наши руки осязали». Этими утверждениями Иоанн свидетельствует о воплощенном Иисусе Христе и о своем личном общении с Ним, когда Господь был на земле, дорогие друзья. Говоря «мы слышали», Иоанн не излагает свое мнение и свое умозрение. Он говорит о факте, что он слышал Господа Иисуса, слышал Его голос. И когда он слушал Его, он слушал Бога. Дальше он пишет о том, что мы видели своими очами. Апостолы не только слышали Иисуса говорящим, но и видели Его их собственными глазами. В наши дни мы не видим Иисуса нашими, так сказать, физическими глазами, но мы можем видеть Его глазами веры. Петр, апостол, говорит нам: «Которого не видевши, любите, и которого доселе, не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Господь Иисус сказал однажды Фоме, который не мог поверить в Его воскресение, пока не увидит Его и не дотронется до Него руками: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны, блаженны не видевшие и уверовавшие», — говорил Христос. Мы сегодня ходим верой и видим верой, друзья дорогие. И Господь Иисус Христос может стать таким же реальным для вас и для нас, для каждого из нас, слушателей, каким Он был для Фомы. Потом, слушатели, Иоанн говорит: «Мы рассматривали». Он и другие ученики Христа на протяжении 3 лет присматривались к своему учителю и познавали своего Господа. Это, слушатели, Иоанн написал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Читаем в Евангелии Иоанна в 3 главе. Как израильтяне, ужаленные змеями в Синайской пустыне, тогда смотрели на медного змея, поднятого Моисеем на шесте, исцелялись от укусов, так и все, кто с верой посмотрит на Иисуса Христа, будет исцелен от укусов греха. И вот Иоанн вновь подчеркивает воплощение Бога, говоря: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полные благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих. И вот, слушатели, четвертое его утверждение. Он говорит, что осязали руки наши. Они не только рассматривали Иисуса Христа издали, но они осязали его своими руками. Обращаясь к своим ученикам после своего воскресения, Иисус сказал им: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух, плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Об этом мы читаем в Евангелии Луки в 24 главе. После смерти апостола Павла, около 67 года нашей эры, в церкви начала сильно распространяться ересь, называемая гностицизмом. Гностицизм стоит в оппозиции к агностицизму. Агностицизм утверждает, что существование Бога не может быть доказано. Мы и сегодня среди людей имеем очень много агностиков, в то время как гностик утверждает «я знаю», а гностик говорит «я не знаю». Агностики для церкви не были так опасными, потому что они сразу же объявляли о своем неверии. Но гностики проникали в церковь, и там, друзья, там претендовали на особое познание, превосходящее познание простых христиан. В прошлой лекции мы довольно подробно уже останавливались на заблуждении гностиков, особенно на их отрицание воплощения Бога, основанное на их утверждение, что плоть – это носитель зла, и что святой Бог не мог бы соединиться с плотью. Как важно, друзья, как важно, слушатели, нам держаться здравого учения, изложенного в Слове Божьем, чтобы не подпасть под влияние всевозможных ересей. Поэтому так важно, слушатели, изучать Слово Божье ежедневно, исследовать и при том же систематически. И об этом не только говорили апостолы и первые последователи, но сам Христос говорил ясно и четко: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, друзья, свидетельствуют о мне», — говорил сам Христос. Уважаемые слушатели, к сожалению, наше время неумолимо подошло к концу. Я приглашаю вас на следующие и последующие программы, которые проходят ежедневно в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. Слушатели, я также хотел бы сказать, что мы рады вашим письмам. Если вы не записали нашего адреса, пожалуйста, запишите. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. А пока, слушатели, желаю вам, конечно, большущих Божьих благословений и всего вам прекрасного. До свидания.